Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана согласовали динамику развития Евразийского экономического союза, что каждый из участников ищет в этом объединении. Центральная избирательная комиссия России упрекает европейских парламентариев в нарушении национального избирательного законодательства. Может ли случиться так, что наблюдателей ПАСЕ на выборах в Государственную Думу не будет? Два театра на Таганке сделали первые шаги к примирению. Возможно ли совместные творческие проекты? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, а также договор о Евразийской экономической комиссии. В этих документах говорится о переходе к следующему этапу сотрудничества, единому экономическому пространству. Оно основано на нормах и принципах Всемирной торговой организации. Целью интеграционного взаимодействия трех соседних стран провозглашается создание Евразийского экономического союза. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Создание единого экономического пространства предусматривает унификацию технического регулирования, макроэкономической и конкурентной политики, свободное перемещение капитала и упрощенное перемещение рабочей силы, а также единые правила предоставления промышленных субсидий и поддержки сельского хозяйства. Согласно подписанной лидерами трех стран членов Таможенного союза декларации, в 2015 году должен быть создан Евразийский экономический союз. По итогам трехсторонней встречи президент России Дмитрий Медведев заявил:
мы сделали очередной и очень мощный шаг на пути формирования Евразийского экономического союза. Объединение, которое, вне всякого сомнения, будет определять будущее наших стран. С 1 января следующего года приступит к работе Евразийская экономическая комиссия и будет введен в действие пакет международных договоров единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Наши страны взяли на себя обязательство до конца этого года постараться выполнить внутригосударственные процедуры для вступления договора о Евразийской экономической комиссии в силу.
После этого Дмитрий Медведев в присутствии коллег и журналистов подписал письмо о внесении на ратификацию в Госдуму договора о Евразийской экономической комиссии, отметив, что таким образом хочет подать хороший пример лидерам Белоруссии и Казахстана. Российский президент подчеркнул, что присоединиться к единому экономическому пространству могут и другие государства СНГ. Единая экономическая комиссия должна будет осуществлять руководство интеграционными процессами в рамках таможенного союза и единого экономического пространства. Предполагается, что это будет наднациональный, нейтральный по отношению к государствам-участникам орган. Руководить комиссией будет коллегия, в которую войдут по три человека от каждого государства. Как ожидается, возглавит коллегию российский министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Его кандидатуру в пятницу одобрили лидеры России, Белоруссии и Казахстана. Как сказала в четверг министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, создание единого экономического пространства повысит конкурентоспособность российской экономики, например, подтолкнет к модернизации производителей сельхозтехники и грузовиков, упростит доступ к услугам монополии и инфраструктуре, позволит нарастить экспорт проката черных и цветных металлов, строительных материалов. По мнению профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Бартанского, создание единого экономического пространства не главный фактор, влияющий на повышение конкурентоспособности российской экономики.
В случае успеха таможенного союза и единого экономического пространства, дальнейшей интеграции, конечно, это будет один из факторов повышения конкурентоспособности российской экономики. Но не единственный, конечно, потому что в стране должна проводиться модернизация, она, в общем-то, еще не началась. Вот это вот более серьезный фактор конкурентоспособности. А таможенный союз следует рассматривать как, ну, фактор, содействующий этому.
Алексей Портанский в целом положительно оценивает инициативу по созданию единого экономического экономического пространства. Однако подчеркивает, что страны таможенного союза находятся пока в самом начале пути по осуществлению этого проекта.
Интеграция ведь не делается за один день, за один год, даже за два года. Это займет определенное время. Вот очередной этап подписания документов Евразийской экономической комиссии. Но это же опять речь идет о том, что вот в течение там ближайших 5 лет должно быть сделано то-то, то-то, то-то. Вот с января вступит в силу более там десятка договоров международного статуса внутри единого экономического пространства. То есть пока у нас этапы, которые предстоит пройти. Мы в начале пути. Ну, объективно, да, государства в мире интегрируются для того, чтобы увеличить свой ВВП, для того, чтобы активизировать торговлю и так далее, для того, чтобы в конечном счете народам жилось лучше. Мы вступили на тот же путь, но пока что правда говорить о плодах.
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана был создан в 2010 году. Страны договорились о едином импортном тарифе и таможенной границе. Вот как оценил результаты подобного сотрудничества экономист Алексей Портанский.
Произошло упрощение при пересечении товаров. Границ теперь нет внутри таможенного союза. Это немалое достижение снятия барьеров. Возникла некая конкурентность среди административных органов этих трех стран. Например, вот в рамках того же мероприятия, где я выступал на Вилюрина, было сказано, что порядка 500 российских предприятий сменили прописку на казахстанскую. Значит, там, очевидно, меньше бюрократии и меньше кошмарят бизнес, поэтому вот есть такая тенденция, может быть, она пока еще не очень сильная, но некоторые российские предприятия меняют прописку. Российская административная система должна подтягиваться для этого, понимаете? Вот в этом и смысл. Внутренняя конкуренция начинается.
По данным Министерства экономического развития России, общий объем розничного товарооборота между Россией, Белоруссией и Казахстаном составляет 500 миллиардов долларов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Чего именно ищут в новой интеграционной схеме партнеры России, Казахстана, Белоруссия? Об интеграционной стратегии Минска и отношениях Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева я беседовал с независимым белорусским политологом Юрием Чаусовым.
Белорусская сторона стремится за счет вот этой новой интеграционной инициативы обеспечить дальнейшее существование той политико-экономической модели, которая в стране существует и которая сейчас в результате кризиса испытывает огромные сложности. Условно говоря, вопрос о выживании политического режима, который в Беларуси существует.
Насколько реально, что получится это у Беларуси?
Ну, в общем-то, это не первая интеграционная инициатива, которая реализуется на постсоветском пространстве с активным участием Республики Беларусь. И Александр Лукашенко всегда выступал в качестве горячего сторонника любых интеграционных процессов. Другое дело, что, как правило, реальное участие Беларуси в подобного рода процессах ограничивалось участием политическим, либо какой-то интеграционной риторикой. Но в данном случае со стороны России имеет место такой более разумный подход, более напоминающий то, что имеет место в европейских интеграционных проектах. А европейский интеграционный проект, Евросоюз, считается, несмотря на все перекосы и дисбалансы, считается достаточно успешным. И вот это поступательное движение в направлении сначала таможенного регулирования, затем единой экономической политики, все это под зонтиком единой политики в области безопасности в рамках ОДКБ, вот эта разноскоростная, разноуровневая поступательная интеграция, она, вероятно, заставит белорусские элиты реально задуматься о том, готовы ли они не к декларативному, а к реальному объединению. Также вопрос, насколько Россия готова двигаться поступательно. В этом плане, конечно, позиция Казахстана будет определяющей. Мы видим, что Астана значительно более осторожно и менее восторженно воспринимает предложение Кремля относительно этой модели интеграции. Принимая ее в принципе, у Казахстана всегда есть замечания, которые Казахстан стремится отстоять в рамках этих переговоров. В этом отношении позиция Казахстана более придает этому интеграционному процессу то, что мы видим в Европе, когда согласование и уточнение позиции разных участников интеграционного процесса, собственно, и составляют его содержание. В отношении к Беларуси все значительно проще. Просто белорусскому режиму сейчас крайне нужны деньги, И интеграционная риторика была любимым товаром экспорта из Беларуси в Россию.
Получив эти деньги, не рискует ли Белоруссия потерять свою, по крайней мере, экономическую независимость?
Надо четко понимать, от этих интеграционных процессов выиграет лично Александр Лукашенко и его ближайшее окружение, в том числе экономическое окружение. Выиграет та модель, на которой основывается власть белорусского президента. Беларусь в целом, белорусские предприниматели, белорусская экономика проиграет, причем проиграет в долгосрочной перспективе. Беларуси сейчас не нужны вот эти допинг в виде кредитов, дотаций или каких-то интеграционных послаблений, интеграционных коэффициентов, в первую очередь, на энергоносители. Беларуси нужна реструктуризация экономики и ее модернизация. В общем-то, то, что нужно и России, в чем сама Россия испытывает нужду. К сожалению, вот этот интеграционный проект вряд ли даст Беларуси то, что необходимо для качественной реструктуризации и реформирования экономики.
Такого рода треугольник экономический, видимо, предполагает, что каждая из сторон будет еще и, ну, не только через Россию общаться, я имею в виду Казахстан и Белоруссию, но и осуществлять какие-то прямые связи. Отношения Беларуси и Казахстана в этой связи каковы сейчас?
В этих отношениях большой личностная составляющая. Принято считать, что Александр Григорьевич ревностно относится к успехам казахского президента. И в этом отношении отношения между двумя лидерами сложно назвать гладкими. Но в рамках треугольника, конечно, неизбежно будет здесь политика блокирования с позиции Казахстана. Александр Лукашенко волен-смоленц будет вынужден поддерживать казахскую позицию в отношении каких-то изменений в рамках этой интеграционной архитектуры. Это обыкновенная политика треугольника. Россия сильный участник этого интеграционного процесса, забирает всю власть в этом интеграционном процессе, а Беларусь будет вынуждена блокироваться с казахской позиции.
О белорусском интересе в Евразийском экономическом союзе говорил минский политический эксперт Юрий Чаусов.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». В первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Но сейчас мы подводим итоги дня пятницы 19-18, простите, ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У российской внутриполитической хроники развиваются противоречия в отношениях между Центральной избирательной комиссией и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Председатель ЦИК Владимир Чуров сегодня предоставил «Радио Свобода» тексты своих официальных писем в Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел России, в которых Чуров делает вывод о нарушениях наблюдателями ПАСЕ российских законов. Появление миссии ПАСЕ на думских выборах декабря этого года ставится под вопрос, рассказывает Данил Гальперович.
В обращении к генеральному прокурору Юрию Чайке председатель ЦИКа делает вывод, что члены наблюдательной миссии ПАСЕ, будучи в Москве, позволили себе кое-что незаконное.
С учетом позиционирования группы в качестве наблюдателей, полагаем, что их действия противоречат части 9 статьи 31 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, в соответствии с которой иностранные международные наблюдатели вправе публично излагать свое мнение о законодательстве Российской Федерации о выборах, о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы, проводить пресс-конференции и обращаться к представителям средств массовой информации только после окончания времени голосования на всей территории Российской Федерации.
В другом своем письме, направленном в МИД России, Владимир Чуров говорит о возможности лишить аккредитации членов делегации ПАСЕ, напоминая о праве Центризбиркома это сделать.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе отказать в аккредитации иностранному международному наблюдателю в случае, если уставные цели иностранной международной организации или цели пребывания на территории Российской Федерации и деятельность иностранной международной организации, либо ее представителя, противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.
Между тем, ранее глава миссии по Сети Никокс заявил Радио Свобода, что если кому-то из миссии Ассамблеи будет отказано в аккредитации, то вся миссия откажется от поездки в Россию. Таким образом, с развитием скандала возникает возможность того, что выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей со стороны организации, где Россия является полноправным членом. Член президиума ЦК Компартии России, депутат Госдумы Сергей Обухов, уверен, что для партии власти нарисовать себе победу гораздо важнее, чем соблюсти приличия.
Реальность такова, что идет обвал в Единой России. Вот даже правительственный ВЦИОМ за неделю обвалил на 3 пункта рейтинг Единой России. Вот у меня в Краснодарском крае мне только изводят чиновники, что у них у всех берут заявление о том, что они уходят по собственному желанию с 5 числа и говорят, что если Единая Россия набирает меньше 70%, то мы по этому заявлению вас увольняем. Я уже не говорю про то, что в Туле, например, открыто говорят 80% за Грызлова и сделаем Чечню. Победителей не судят.
Однако и в «Единой России» некоторые ее члены обеспокоены развитием скандала с Советом Европы. Член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков, недоумевает, чем Тини Кокс мог досадить Владимиру Чурову.
Кокс позитивно относился достаточно часто к России, с пониманием к российской позиции. Поэтому я думаю, что скорее может речь идти о том, что его неправильно поняли, в том числе его оценочные суждения, так сказать, и так далее.
По словам Сергея Маркова, в случае ссоры с Советом Европы появляется реальная угроза непризнания выборов в Госдуму европейскими структурами.
Не исключено, что солидарность ПАСЕ, делегация ПАСЕ могут проявить миссии наблюдателей других европейских организаций, в частности ОБСЕ, возможно, Евросоюза и других. И тогда станет вопрос о легитимности российских парламентских выборов в глазах, во всяком случае, европейских структур.
Кроме того, с развитием скандала, полагает Сергей Марков, появляется реальная опасность того, что полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут подтверждены на сессии Ассамблеи в январе 2012 года. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим ту же тему рассказом о предвыборных платформах партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу. Сегодня подробнее об избирательной программе партии «Справедливая Россия». Она заявляет о решимости бороться с политическим монополизмом, бедностью и коррупцией. «Справедливая Россия» будет также добиваться отказа от единого госэкзамена и введения налога на роскошь. Произошло ли окончательное превращение партии «Справедливая Россия» из левой ноги партии власти в настоящую оппозицию? Политологи однозначно не отвечают на этот вопрос. На тему работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Партия «Справедливая Россия» к избирательной кампании подготовилась основательно, издав не только предвыборную программу, но и специальный путеводитель по ней – идеологический словарь-справочник от А до Я. Вот, например, на букву О – оппозиция.
Право на политическую оппозицию является одним из необходимых элементов современной демократической системы. Для эффективной деятельности оппозиции необходимы правовые предпосылки и гарантии, законодательное закрепление ее права на существование, свобода слова и критика власти, право на свободное осуществление политической деятельности, право участвовать в избирательной борьбе и добиваться представительства в парламенте, в исполнительных и представительных органах государственной власти, защита прав меньшинства, финансирование оппозиционных политических партий и движений из государственного бюджета. Узаконенные правила игры для власти и оппозиции обеспечивают стабильность политического режима.
Позиция «Справедливой России» на деле до сих пор остается двойственной, считает политолог, член партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Она, с одной стороны, является оппозиционной партией, достаточно сильно критикует «Единую Россию», но, с другой стороны, ее лидер Сергей Миронов встречается с Владимиром Путиным, получает от него поддержку какую-то, именно путинская поддержка позволяет «Справедливой России» пройти в парламент. Такая непрямая, косвенная поддержка. Очень такое промежуточное место, оно пока еще вот сохраняется.
Лидер партии Сергей Миронов, рассказывая в эфире «Радио Свобода» об основных положениях предвыборной программы эсеров, сделал акцент на профессионализме представителей «Справедливой России» в парламенте.
Вся наша программа предвыборная, все наши предложения экономически просчитаны. В нашей программе мы показываем, где дополнительные дополнительно взять деньги на реализацию действительно важных и нужных решений больных социальных проблем в нашей стране. Когда нас обвиняют в популизме, я на всякий случай всегда вспоминаю, что «попула» — это в переводе означает «народ». И если наша партия предлагает то, чего хочет наш народ, и более того, не только предлагает, а показывает, как этого можно достичь, где взять деньги на решение этих проблем, то нас и нашу партию никак нельзя обвинить в популизме. Мы профессионалы. Уже 4 года подряд мы не голосуем за бюджет, который вносит Владимир Путин. Мы голосуем против фракции «Справедливая Россия». И при этом мы каждый год готовим альтернативный бюджет. У нас отличные специалисты, отличные профи, и мы полный бюджет альтернативно рассчитываем. Так вот, по итогам исполнения бюджета за 2010 год назову только одну цифру. По доходам правительство ошиблось на 1 триллион 300 миллиардов рублей. Мы ошиблись на 100 миллиардов рублей. Вопрос, кто более профессиональный? Мы разработали альтернативное пенсионное законодательство.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев пытается найти место партии «Справедливая Россия» на российской политической сцене.
Роль «Справедливой России» в политической системе отчасти близка к той роли, которую играла в 90-е годы в России «Яблоко» или в начале своего создания в какой-то степени «Отечество. Вся Россия». Поскольку оба проекта носили такой, скажем, скорее левоцентристский характер. Что такое «Яблоко» 90-х годов? Это сочетание ценностей социальной справедливости и борьбы за гражданские права. Именно этим, по большому счету, сегодня занимается «Справедливая Россия». Дополняется это сходство и многими личностными пересечениями, потому что если посмотреть, скажем, состав фракции «Яблоко» Государственной Думы 95-99 и нынешнюю фракцию «Справедливой России», мы увидим, что максимальное кадровое пересечение у «Яблока» именно с ней, начиная там от Оксаны Генриховны Дмитриевой и Ивана Дмитриевича Грачева до Галины Петровны Хованской, которая пришла в «Справедливую Россию» прямо из «Яблока» уже в 2007 году. Сегодня объективно в политической системе России «Справедливая Россия» занимает вполне четкую идеологическую нишу. Если бы эта партия существовала в Европе, ее бы называли социал-либеральной. Но в нашей России, как где до реальных различий между социал-демократией и социал-либерализмом еще очень-очень далеко, будем считать, что она интегрирует по факту оба эти направления.
В предвыборной программе «Справедливой России», кроме всего прочего, говорится и о необходимости на законодательном уровне жестко и последовательно противостоять попыткам различных сил ослабить национальную безопасность России. Некоторых членов фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, таких как Семен Багдасаров, вполне можно отнести к ястребам. Багдасаров, например, заявлял с думской трибуны, что Россия должна поддержать режим Каддафи в Ливии. В программных предвыборных документах эсеров можно найти следующий тезис. Нельзя допускать, чтобы мигранты занимали рабочие места россиян. Партия выступает за введение жестких квот на предельно допустимое количество привлекаемой со стороны рабочей силы.
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения по собственной инициативе, за 2 недели до дня голосования рейтинг «Справедливой России» впервые достиг 7%. В ходе предыдущих опросов ее рейтинг колебался в пределах 4-5%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Два театра на Таганке сделали первые шаги к примирению. Возможны ли совместные творческие проекты? Руководство Грузии воодушевлено резолюцией Европейского парламента, в которой упомянута российская оккупация мятежных грузинских автономий. В Москве беззаконно снесен памятник архитектуры, Дом культуры «Октябрь». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать взаимные разногласия по проблемам еврозоны. Оба лидера провели сегодня переговоры в Берлине. В Италии ученые провели повторный эксперимент по изменению по измерению скорости частиц нейтрино. Как и в сентябре, подтверждено, что нейтрино передвигаются со скоростью, превышающей скорость света. Это стало очередным аргументом против выводов Альберта Эйнштейна, который считал скорость света самой высокой во Вселенной. В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Четверо из 20 подсудимых получили по 8 лет колонии. Остальные приговорены к условным срокам за хулиганство. Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали декларацию о Евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Целью объявлено создание Евразийского экономического союза. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Перед началом сегодняшнего судебного заседания Попов признал свою вину. «Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну», заявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи объявила о намерении ее партии «Национальной лиги за демократию» зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 18 ноября. В Тбилиси активно обсуждают принятый минувшим вечером Европейским парламентом документ о развитии двусторонних отношений ЕС и Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил соотечественников с тем, что в этом документе пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии квалифицируется как военная оккупация. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кавалладзе.
Поздно вечером четверга грузинские телеканалы прервали свои передачи для прямого включения из президентского дворца. Михаил Саакашвили решил лично прокомментировать резолюцию о ситуации в Грузии, утвержденную Европейским парламентом. После пятидневной войны президент практически ни разу не прибегал к такой форме обращения к нации. Михаил Саакашвили назвал документ историческим достижением. Эта историческая резолюция важна для нас в процессе непрекращающейся борьбы за окончательное освобождение и деоккупацию Грузии, за ее лучшее демократическое европейское будущее. В документе недвусмысленно зафиксировано, что Россия осуществляет военную оккупацию наших территорий. Термин «оккупация» ранее использовалась в резолюциях Совета Европы, Сената США, но впервые самый авторитетный выборный орган в мире, Европейский парламент, зафиксировал в нескольких пунктах резолюции, что пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии – это незаконная военная оккупация. Глава государства считает, что резолюция Европарламента помешает России уговорить другие страны признать независимость бывших грузинских автономий. В тех условиях, когда российские дипломаты бегают с чемоданами денег по островам Океании и странам Латинской Америки, чтобы подкупить местных должностных лиц, склонив их к признанию так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, Европейский парламент принимает резолюцию об однозначной поддержке территориальной целостности нашей страны. Это мощнейший удар по коварным антигрузинским планам. Этот документ – наш паспорт и подтверждение того, что оккупация никогда не будет легализована Европой, заявил президент. Михаил Саакашвили утверждает, что резолюция прямо винит Россию в осуществлении этнической чистки грузинского населения отколовшихся регионов. Кроме того, президент Грузии сообщил, что резолюция, по сути, обвиняет Россию и в причастности к террористическим актам на грузинской территории, в том числе взрыву у американского посольства в Тбилиси в сентябре прошлого года, поскольку Европарламент призывает Россию сотрудничать с Грузией при расследовании этих преступлений. Но если Россия к ним не причастна, почему же Европарламент призывает именно Москву сотрудничать со следствием? Задал вопрос грузинский лидер. Он обратил также внимание на то, что в резолюции Европейского парламента соглашение между Грузией и Россией по ВТО интерпретируется как частичное признание Москвой территориальной целостности Грузии. Ведь по этому соглашению международные наблюдатели размещаются на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Впервые после Сталина российское руководство решилось на агрессию против независимого государства, но не сумело полностью оккупировать страну и свергнуть законно избранную власть. А военные преступники, причастные к этническим чисткам, понесут наказание, как и их предшественники в Нюрнберге, заключил Михаил Саакаш. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Теперь, собственно, о тексте резолюции, о том, как проходило ее обсуждение. Об этом моя коллега Александра Вагнер расспросила брюссельского журналиста Виктора Анучка.
Это доклад, довольно основательный анализ состояния и перспектив отношений Евросоюза и Грузии. Он носит характер рекомендательный в перспективе будущего развития переговорного процесса между Евросоюзом и Грузией. Европейские депутаты после очень короткой дискуссии одобрили этот доклад, представленный польским парламентарием Кшиштофом Лисиком. Главная тема доклада – процесс подготовки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. И вот этот одобренный евродепутатами доклад рекомендует заключить соглашение об ассоциации, которое будет определять общую линию строительства отношений между сторонами. В ходе дискуссии европейские парламентарии отмечали, что у Грузии есть ясная европейская перспектива. Поэтому в качестве ближайшей темы для обсуждения была предложена визовая либерализация в отношениях с Грузией. И еще добавлю, что участники дискуссии при этом отмечали, что от Грузии ждут больших усилий в том, что касается распространения на страну основополагающих европейских ценностей. И было также отмечено, что, несмотря на прогресс в области прав человека, Тбилиси еще предстоит большая работа в этой области, как и в развитии правового государства.
Виктор, я хотела бы остановиться на теме пребывания российских войск в Абхазии и Южной Осетии, потому что в докладе их пребывание квалифицируется как оккупация. Так ли это?
Да, в докладе речь идет о российско-грузинском конфликте, который продолжает сказываться на развитии Грузии. И докладчик Европарламента Кшиштоф Лисик, распространивший в Страсбурге свое заявление в связи с докладом, отмечает в нем, что его доклад является первым документом руководящего органа ЕС, в котором содержится призыв прекратить оккупацию грузинских регионов Абхазия и Южной Осетии российскими войсками. В ходе дискуссии, которая прошла по этому докладу, европарламентарии также высказывались в защиту территориальной целостности Грузии, и предлагалось официально определить Абхазию и Южную Осетию как оккупированные зоны и призвать Россию отказаться от их признания в качестве независимых государств. Прозвучало также то, что, согласившись на вступление России во Всемирную торговую организацию, Грузия продемонстрировала добрую волю в поисках развязок этого конфликта.
Михаил Саакашвили сделал заявление, которое касается доклада Европейского парламента. И, в частности, он говорил о том, что российские военные предстанут перед военным трибуналом.
Президент Грузии пошел несколько дальше содержание доклада. Доклад будет презентован в Грузии самим докладчиком. И таких выводов он, конечно, не содержит.
О дискуссии в Европейском парламенте о развитии отношений Грузии и Европейского Союза рассказал брюссельский журналист Виктор Анучка.
В поверх барьеров участники еврейского музыкального фестиваля в Гамбурге.
Мы решили, что я должен машину завести. И в 50 лет я, наконец, получил права. А в 70 лет я пришел в хор. А в 80 я стал солистом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Иерусалим, вишен здесь райен, до истехит.
Вы слушаете программу «Время свободы» за пятницу, 18 ноября. Сегодня в Москве одним памятником культурного наследия стало меньше. На улице маршала Малиновского снесли Дом культуры «Октябрь». Это был последний сохранившийся в столице России деревянный довоенный клуб, построенный в стиле конструктивизм. Недавно его здание пострадало от пожара. Однако, по мнению специалистов, ДК можно было восстановить, поскольку утраченным оказался зрительный зал, но уцелел уличный корпус. Теперь это невозможно. На месте события побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Местные жители собрали 1500 подписей в защиту ДК «Октябрь». Движение «Архнадзор» обратилось к мэру Москвы с призывом восстановить здание, имеющее статус выявленного памятника культурного наследия. Не помогло. Сейчас на Тихой улице, вблизи метро «Октябрьское поле», груда деревянных балок и целые куски стен с уцелевшими окнами. Примечательно, что среди фрагментов нет ни одного обгорелого и закопченного. Значит, действительно большую часть построенного в 1937 году Дома культуры огонь не затронул. Поодаль до сих пор стоит рекламный щит с приглашением посетить кружки уже несуществующего ДК «Октябрь». Как сообщают расстроенные прохожие, он до последнего дня своего существования действовал по прямому назначению.
Здесь много было детских групп, и взрослые принимали тоже, и обучали танцам, и не только обучали, но еще и выступления какие-то проходили. Потом я знаю, что здесь было много действующих кружков. Здесь очень было чисто, аккуратно, цивилизованно. Нам нравилось. кто здесь жил и уже достаточно давно и долго, сами ходили вот на все вот эти вот мероприятия. А теперь ходят наши внуки уже, даже у многих, не говоря то, что дети. И очень жалко, у многих слезы наворачивались. То есть травма была, конечно, нанесена местным жителям. Ну, восприняли как настоящую потерю прошлого, часть детства.
Местные жители говорят, почему случился этот пожар?
Ходят слухи, что это якобы поджог, что очень важное, интересное место. Достаточно лакомый кусочек. Рядом с метро, хорошее расположение. В принципе, очень уютное место. Ну, понятно, что это поджигали. Во всяком случае, вот мне, как обывателю, это кажется. Вот буквально дня через два после пожара я шла на работу и обратила внимание, что ни дома не закопчены, ни близлежащие палатки. Не кажется странным, да, что ветер дует, он как-то разносит. Значит, как-то это было все-таки целенаправленно, и кто-то смог этот огонь направить.
Координатор движения Архнадзор Рустам Рахматуллин сообщает, осуществленный префектурой северо-западного округа Москвы снос незаконен.
Москомнаследие фактически отстранилось от защиты ТК «Октябрь». Они, по нашим сведениям, не давали разрешения на снос, но и не препятствовали сносу. Они подтвердили префектуре, что здание проходит историко-культурную экспертизу, что она не завершена. Однако на совещании у мэра Москвы, где было решено восстанавливать дом культуры, голос Москомнаследия вообще не звучал, то есть мэр не получил вводных. В полной мере он относился к этому зданию как просто старому деревянному погорелому клубу. Если обобщать, то это часть огромной проблемы, которая существует с 70-х годов. Я имею в виду нежелание любого правительства Москвы при любом режиме продвигать на охрану заявленные и выявленные памятники. Часть из них висят там с 70-х годов в этом промежуточном состоянии. Но появилось у этой проблемы и новое измерение, совершенно современное. Сначала мэр согласился подождать, пока Москомнаследие разработает некую математическую рейтинговую методику оценки ценности, которой якобы можно будет принимать эти решения. А заканчивается дело положением новым основной комиссии, той самой комиссии, которая громко распущена и снова создана. И мы видим, внимательно читая положение о ней, утвержденное мэром, что Москомнаследие спихивает на него одно за другим свои полномочия. Что касается зданий более низкой категории, то там же, в этом же положении, говорится, что Москомнаследие исключается из процесса согласования сноса исторических зданий, не имеющих статуса. И Москомнаследие всегда может сказать, что заявленный памятник не является статусным. Вот примерно это произошло и в этом случае. Префектура взяла ответственность на себя, я употребляю здесь слова «взять ответственность» в отрицательном смысле, потому что полномочия валяются на земле. Префектура полномочия превысила, так как закон о наследии не позволяет никакой префектуре распоряжаться судьбой заявленных памятников. Структуры мэрии, отраслевые, территориальные, перепихиваются полномочиями, сбагривают их друг к другу. Образуется провал ответственности, и в этот провал упал первый памятник.
По данным Архнадзора, за год работы нового московского правительства ни один из 2000 выявленных архитектурных памятников не получил статус особо охраняемого объекта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели украинских газет обсуждают сегодня развитие дела Юлии Тимошенко. Украинской оппозиции не удалось добиться освобождения своего лидера. Парламентским путем Верховная Рада на этой неделе не поддержала поправку к Уголовному кодексу, который предусматривал бы отмену статьи, по которой бывший премьер-министр приговорена к 7-летнему сроку заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Провал спасения Тимошенко. Какую цену заплатит Украина? Интернет-издание «Главред» полагает, отказ на этой неделе Верховной Рады декриминализировать статью, по которой бывшего премьера приговорили к 7-летнему сроку заключения по газовому делу, повлияет на будущее страны и главных политических игроков. Парламентская оппозиция доказала свою полную несостоятельность. Соратники Тимошенко не смогли ни договориться об утверждении необходимой для освобождения их лидера поправки, ни заблокировать принятие закона без них. Безусловно, оппозиционеры еще могут попытаться вернуться к корректировке Уголовного кодекса на следующей сессии Верховной Рады в феврале. Однако шансы на освобождение лидера оппозиции парламентским путем минимальны, полагает издание. Информационное агентство «Униан» на своем сайте опубликовало статью политолога Костя Бондаренко под заголовком «После Тимошенко». Менее чем за год до парламентских выборов на Украине на электоральное и политическое наследство Тимошенко претендует ряд оппозиционных политиков. Борьба за лидерство развернулась и в самом блоке Юлии Тимошенко. Одна из соратниц экс-премьера Наталья Королевская пытается доказать, что именно она более современна и эффективна, чем Александр Турчинов, оставшийся вместо Тимошенко на хозяйстве. Как отмечает автор публикации, наибольшую обеспокоенность судьбой Тимошенко сейчас демонстрирует только Европа. А для России экс-премьер стала удобным орудием в руках российских политиков и «Газпрома» в деле создания негативного имиджа Украины. Это мнение Костя Бондаренко разделяет и соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Павловский.
Это очень выгодно России, которая строит новый советский евразийский союз. Им выгодно, чтобы Европа отвернулась из-за ареста Тимошенко, из-за нарушения прав человека в Украине, чтобы было по белорусскому сценарию, и чтобы Януковичу просто деваться некуда. Его уже тут ожидают с открытыми объятиями. Иди к нам в таможенный союз, иди к Евразийский союз. Это очень выгодно, поэтому они и закрывают глаза на такие нарушения. Хотя сами они прекрасно знают и понимают, что это бьет и по репутации, в том числе Путина, но в конце концов Путин должен понимать, что если Юлию Тимошенко посадили за тот договор, который он с ней подписал, то тень и на него бросается. Ответственность несут две стороны. Поэтому я думаю, что российским властям все-таки тоже надо как-то Януковичу популярно объяснить, что это не по-человечески держать Юлию Тимошенко в тюрьме.
Украинская элита идет не на восток и не на запад. Она окапывается, утверждает газета «День». Главный украинский националист Степан Бандера и его единомышленники в свое время оказались между двумя полюсами – Германии и России – в силу исторических и географических обстоятельств. Сегодняшняя украинская элита сознательно загоняет себя в нишу Бандеры, недальновидно заигрывая с Европой и Россией, одновременно не учитывая, что обе стороны теперь заняты собственными интересами, в которых Украина – лишь объект большой геополитической игры, подчеркивает «День». Газета «Комментарии» в публикации «Святой Николай сорвет саммит Украина-ЕС» пишет, что власть готовит украинцев к переносу этого события на неопределенный срок. На международном форуме в Киеве 19 декабря планируется парафирование исторических для Украины договоренностей о зоне свободной торговли с Евросоюзом и об ассоциации с ЕС. Ключевое условие Брюсселя – отказ украинской власти от преследования оппозиции. Чем ближе 19 декабря, тем становится очевиднее. В окружении президента Виктора Януковича берут верх те, кто убедил его, что для него Тимошенко в тюрьме политически выгоднее, чем Украина в ассоциации с Евросоюзом, заключают комментарии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Театральная общественность Москвы оживленно обсуждает начало примирения руководителей театра на Таганке Валерия Золотухина и театра «Содружество актеров» на Таганке Николая Губенко. Они встретились за рюмкой водки и договорились совместно решать вопросы теплоснабжения и эксплуатации театральных помещений. Театр на Таганке, который возглавлял Юрий Любимов, раскололся в 1993 году, а сам этот режиссер вынужден был покинуть театр всего несколько месяцев назад из-за конфликта с творческим коллективом, но это уже другая история. Я беседую с руководителем театра на Таганке Валерием Золотухиным.
Мы договорились о том, что электричество и воду, и все хозяйственные вопросы будем решать вместе. Поскольку здание одно и коммуникации одни, то это мы решим эти проблемы вдвоем.
У вас с ним личные нормальные отношения, профессиональные? Или, может быть, вы приятели, или вы не общались последние годы?
Мы не общались, но я всегда его им восхищался как артистом, и считаю, что он один из лучших артистов нашего времени. Поэтому я был рад, если честно говорить, я был рад этой встрече. Все.
Ответная симпатия какая-то почувствовали вы?
Думаю, что да, потому что, как? Ну, он первое, что сказал, восстанови спектакль живой, потому что это был лучший спектакль любимого нас, а я играл там.
Валерий Сергеевич, а возможны ли какие-то совместные творческие проекты, или пока об этом речь не идет?
Ну, пока не идет об этом речь, но если бы это было, я бы только приветствовал. Он давно не был в театре на Таганке, я не был в театре «Содружество», поэтому надо посмотреть, приглядеться, и да возможно, ну что ж мы соседи же, ну что... Что там делить-то, ну, Господи Боже. Мои актеры могут играть у него, его актеры могут играть на Таганке. Это вопрос уже другой. Главное, что мы помирились, а все остальное ерунда. Все, найдем общий язык.
А скажите, сейчас есть какой-то опыт того, что актеры театров играют в других театрах, вот этот, о чем вы сказали, или только на будущее пока?
Нет, ну почему? Допустим, в «Добром человеке» играет актриса, которая работает у Николая Николаевича, это Жукова Татьяна, замечательная актриса. Это вопрос уже технологический, он это решим.
Почти 20 лет прошло со времени разделения той большой труппы «Таганки». Тогда, по вашим воспоминаниям, иного варианта не было?
Я был на стороне любимого, и как-то я не понимал этого разделения тогда. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, просто мне один к одному все повторилось, и поэтому я как-то так... Так что, с одной стороны, я был тогда на стороне любимого, а сейчас я с другой стороны. Это все, это надо знать, это надо очень подробно знать и кухню театральную. Это не, это живое дело и не может быть так. Понимаете, поэтому я очень рад, что Николай Николаевич нашел возможность прийти, сказать никакого перемирия и все, и все.
А кто был инициатором встречи?
Коля.
Говорил актер и нынешний руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин. Я попросил театрального критика «Радио Свобода» Марину Тимашеву напомнить о конфликте в театре на Таганке и поделиться мыслями о том, сколь устойчивым может быть примирение двух творческих коллективов.
В 1982 году Юрий Любимов поставил на Таганке Бориса Годунова, и роль Бориса сыграл Николай Губенко. Спектакль этот был немедленно закрыт, потому что в 1982 году, как все помнят, умер Брежнев, и в этой постановке усмотрели, соответственно, какие-то нежелательные параллели. Юрия Петровича Любимова лишили гражданства в том же 1982 году, но в 1988 начинается перестройка, Николай Губенко настаивает на том, чтобы Любимов вернулся в Россию, чтобы ему вернули гражданство. И Юрий Петрович Любимов милостиво возвращается, кстати, по личному приглашению Николая Губенко, и тот встречает его в аэропорту. Встреча была радостной, но идиллия длилась очень недолго. В 92-м году группа артистов театра, предводительствуемая Губенко, обвинила Любимова в том, что он хочет избавиться от актеров, перевести их на контракты и приватизировать здание для каких-то своих личных целей. Конфликт закончился тем, что театр поделился почкованием. Остался театр на Таганке Любимова в старом здании, а новое было занято театром Содружества актеров Таганки, соответственно, с Николаем Губенко в главной роли. Два здания, два руководителя, две труппы, два парадных входа, два служебных входа, переходы из одного театра в другой были заколочены. И два репертуара, только разве что день рождения Владимира Высоцкого или годовщина его смерти, оба театра всегда давали представления в его честь, но, естественно, каждый в одиночку. В 2011 году в Любимовском театре на Таганке вспыхивает очередной скандал, Юрий Петрович костерит артистов, снова требует перевода их на контракты. Они выдвигают, между прочим, то же самое обвинение, что выдвигала группа артистов во главе с Губенко. То есть, что Любимов хочет приватизировать помещение театра. И Юрий Петрович Любимов уходит из театра, поскольку артисты выражают ему, по сути, вот он, недоверие. Его место занимает Валерий Сергеевич Золотухин.
Марина, значит, Валерий Золотухин прав, когда он говорит о том, что ситуация спустя почти два десятилетия повторилась один к одному?
Трудно судить о том, повторилась ли она один к одному, если ты смотришь на эту ситуацию извне, но по крайней мере, этим самым внешним признакам абсолютно то же самое. То есть опять труппа восстает против своего руководителя. Единственное, что тогда все-таки значительная часть труппы была на стороне Любимова и осталась в его театре на Таганке, а теперь, если они и были, то их было меньшинство, и, очевидно, они не слишком решительно подавали свой голос за Юрия Петровича Любимова.
Судя по тому, что говорит Золотухин, они не встречались много лет с Губенко, например, и если уж даже дошло до того, что не могли решить вопрос хозяйственного ведения, там, тепла и всего остального.
В общем, это так, но сейчас им делить, в общем, нечего. И смешно то, что они начали с того, что договорились о беспрепятственном доступе к инженерно-техническим коммуникациям Театра Содружества актеров Таганки, который как-то из-за соседства с театром на Таганке был этого автономного доступа лишен. Но, как мы знаем, слово «коммуникации» еще значит «общение». И, возможно, теперь это самое «общение» выйдет за рамки инженерно-технического. Кстати, заодно театр сэкономит чуть ли не 102 миллиона рублей городу, потому что именно эти деньги требовались для автономного теплопункта.
Но вряд ли получит их свой бюджет. Я продолжу, Марина, вашу линию каламбуров. Не хватало тепла в театре Содружества актеров Таганки. В холодную погоду, конечно, играть трудно, но вот теперь восстановлено и это хорошее человеческое понятие. Что говорят театральные критики? Содружество актеров Таганки сильная труппа, хороший театр?
это?
Обе трупы достаточно сильные, во всяком случае, с Николаем Губенко остались от прежней таганки Татьяна Жукова, Лидия Савченко, Зинаида Славина, Татьяна Лукьянова. Это сильные актеры, не говоря уже о самом Николае Губенко. В то же самое время в театре на Таганке остались Иван Бортник, Алексей Граб, Мария Полицеймак, Александр Трофимов, Феликс Антипов и опять же сам Валерий Золотухин. То есть труппы и там достаточно сильные. Спектакли невозможно сказать, чтобы в последние годы нас радовали и в одном театре, и в другом. Хотя, конечно, в театре на Таганке они были как-то основательнее, серьезнее продуманы и сделаны. Теперь они смогут, ну, как минимум, вместе, объединенными силами, отмечать дни рождения и годовщины смерти Высоцкого, а также приглашать актеров в свои спектакли. Кстати говоря, Николай Губенко в интервью РИА Новости уже это сказал. Он говорит, я цитирую, пока, конечно, о какой-то конкретной совместной работе речь не идет, но мы договорились, что если понадобится кому-то площадка того или иного театра или Таганки, будут необходимы артисты Содружества, а Содружеству артисты Таганки, то мы будем обмениваться и теперь дружим домами. Таганская стена рухнула, сказал Николай Губенко. Я еще, кстати говоря, в исторической части своей речи забыла сказать, что когда Губенко играл Бориса Годунова, Валерий Золотухин играл самозванца. Вот так мы, у нас получилось два театра, во главе одного из которых стоит Николай Губенко, исполнитель роли Бориса, а во главе другого исполнитель роли самозванца Валерий Золотухин.
Марина, московская театральная история знает случаи счастливого примирения театров. Сейчас понятно, что и в голосе Валерия Золотухина, и в словах Николая Губенко звучит и неподдельная человеческая радость. Действительно, иногда приятно разрешать забывать о старых конфликтах, старых спорах. Есть ли основания полагать творческие, что вот этот симбиоз, он может быть с далеко идущими последствиями? Или они останутся добрыми соседями?
Я полагаю, что они останутся добрыми соседями, потому что делиться зданиями, помещениями, репертуаром и так далее, и властью, в конце концов, немного находятся обычно охотников. Но за последний год всей театральной общественности эти скандалы в театральном мире просто надоели до невозможности абсолютно. И просто то, что хоть кто-то уже, наконец, подает друг другу руку...
И выпивают водку вместе.
Вместе выпивают водку. Это хорошая примета.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 18 ноября были театральный критик «Радио Свобода» Марина Тимашева и актер, руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин. Театр на Таганке после многих лет конфликта договаривается о совместном решении некоторых вопросов. Вот так обстояли дела в пятницу 18 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
А следователи, которые, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовали.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра, и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».